тоталитаризм не может возникнуть экспромтом, как какая-то политическая эвентуальность. Нет, это невозможно. И когда уже в 1946 году стало ясно очень немногим, что это режим тоталитарный, так сказать, Мао уже имел перед собой готовую в деталях программу. Идеально готовую. Но я бы сказал, не говоря же о том, что это человек, который лично по трудолюбию почти равный Сталину. Он все разрабатывал, прорабатывал, обрабатывал, дорабатывал. Каждую фразу. Вот. Заметьте, глава тоталитарного государства не может быть ни дилетантом, ни уж ни в коем случае шарлатаном. Вот, это невозможно. Это невозможно. Это второй случай. Что было третьим случаем? Ну, помогайте мне. Нет установления. Давно все, война уже прошла. Второе что? Нет, подождем. Третьим случаем была Северная Корея. Вот до сих пор здравствует, правда, народ там подыхает постепенно. Вот, но это не важно, это еще никого никогда не интересовало. Вот, значит, третий случай – Корея. Затем четвертый случай – страшный. Очень кратковременное установление тоталитарного режима в Эфиопии. Это совершенно неописуемый ужас. Ведь никто не интересуется Эфиопией. Вот. Мне здесь помогает все-таки то, что я по своей основной профессии востоковед. Вот. Это эфиопский кошмар, значит, третья Корея, значит, так, четвертая Эфиопия. Это вторично. Отдельный, ну, в общем, это все уже, это было сделано в порядке. Что? Это тоже, ну, слушайте, между Тито, типичный абсолютист, не тоталитарист, типичный Тито. Затем, пятый случай, это самый страшный, это Камбоджа, где просто Пол Пот уничтожил в какой-то невероятно короткий отрезок времени больше половины мужского населения, взрослого мужского населения. Это, знаете, не каждый может. Но как это уже был вырожденный тоталитаризм, и вьетнамцы как бы... И начавшаяся внутренняя оппозиция с ним фактически разделилась 3 недели. Он был нежизнеспособен. Потом тоталитаризмы стали гаснуть. Вообще тоталитаризм – это исторически очень редкая вещь. Очень редкая вещь. И безумно интересная. Я кончу о нем говорить в следующий раз. Увы, в этот раз мне придется почти сразу же ехать. Скажите, есть какие-нибудь вопросы такие, вот, конкретные?
А революция 73-го в Иране, можно сказать?
Простите, революция может... привести к созданию, она сама революция, простите, это еще посмотрим, что выйдет. Это неудача. То есть все же таки пришел. Что?
Вообще неудача.
Нет, не получилось. С трудом получилось абсолютное государство. До тоталитарного его довести не удалось. И я. И что вы знаете и. По разным причинам. Вот. Или, как любят говорить англичане, по более чем одной причине. гораздо более. Так что сюда не идет никак. Была попытка установления тоталитарного режима этим уже тогда начавшим впадать в старческое детство уродом Сукарно в Индонезии. Да. И еще одна неудачная попытка. Это наш общий друг Фидель Кастро. Вот. Это очень интересно. Но я, и в результате разговоров с моими кубинскими приятелями, и они со мной согласились, что такой программы во время кубинской революции у него не было. Он хотел захватить власть и установить абсолютный режим абсолютного государства. Но он не тоталитарист по природе. А вот его, если бы его друг Че Гевара захватил, тут была бы новая Камбоджа. Вот. Вот. Что-что? Ну что вы, ну это тех же щей, но не просто, что нет. Нет, уже. А вы знаете, почему нет? Начало проходить время. Вы понимаете, произошли такие трансформации политической рефлексии, при которых можно было продолжать старый тоталитаризм, но учреждать новый стало почти невозможно.
С Пиночетом тоже, да?
Что?
С Пиночетом тоже?
Ну что вы, Пиночет – это типичный буржуазный абсолютист. Это же не хотел вообще этих убить, все, точка. Ни во что не вмешиваться, держать власть в своих руках. Мы, кроме того, мы забываем, кто фактически перевел к власти Пиночета. Вы помните, что? Потому что этот замечательный, как я его называю, коммунист-идеалист доктор Аянда, он восстановил против себя профсоюзы. А в Чили профсоюзы были очень сильны. А кого еще поддерживали активно профсоюзы? Гитлера, не так ли? Да. То есть, а страна, где еще надо договариваться с профсоюзами, она может стать тоталитарной? Нет, это уже все. Вы помните, Ленин договаривался с Вюгжелем, да? Ну, это смешно. Ленин же отдал приказ расстрелять эту профсоюзную демонстрацию. Вот. Да. По идее, безусловно. Да он сам считал, но оно не было тоталитарным. Оно было элитным, абсолютным государством. Тем государством, которое мечтал построить и Бисмарк, но и он не тянул даже на абсолютное. Он все-таки в чем-то был прусский аристократ. Нет, конечно, нет. Нет. Теперь вопрос одной очаровательной дамы. Если бы вместо Сталина пришел бы к власти Троцкий, был бы тоталитаризм. Думаю, что что-то вроде тоталитаризма могло бы быть. Но для этого ему нужно было... Видите, он по типу не годился в тоталитарные лидеры. Почему? Потому что он был и по душе, и по профессии революционер. Чистый революционер не может возглавлять ни абсолютного, ни тоталитарного. Вы согласны с этим? Что они противоречат идее революции? Нет, я думаю, у Льва Давыдовича ничего. Это был человек абсолютно хаотического мышления. Блестящий оратор, как признают все белогвардейские офицеры, самый храбрый человек в армии, вот. Но он был маньяк, Вы понимаете? Он был маньяк революции. Но он не был бы в состоянии это сделать.
Александр
Васильевич, да.
А Восточная Германия под КДР подходит под ваше определение
тоталитарного? Конечно, но это импорт, это вторично. Меня интересуют оригинальные тоталитарные режимы.
Скажите, пожалуйста, чем именно тоталитарное государство от абсолютного
отличается? Это что?
Чем тоталитарное государство от абсолютного
отличается? Это крайний случай абсолютного государства. Оно отличается абсолютной субъективизацией политической рефлексии в субъекте государства. Таким образом, абсолютной политизации другой стороны, населения, другой стороны которого является абсолютной его деполитизация. Как? Все, что вы делаете, это политика, но это мы вам, а дело, а не ваше. Что? В абсолютном государстве, абсолютное государство может иметь варианты и версии, в то время как тоталитарное государство не признает вариантов и версий в самом себе. Отсюда главная проблема мышления Иосифа Виссарионовича, он с ней справлялся отлично, было каким образом переформулировать программу сегодняшнего дня, но вы об этом говорите с Гештером. Великое мастерство в переформулировании программы сегодняшнего дня, как если бы он это говорил точь-в-точь это вчера и позавчера, в том, как на самом деле он мог говорить нечто диаметрально противоположное. В абсолютном государстве это было бы либо парадоксом, либо абсурдом. В тоталитарном государстве это не мое дело. Мышление происходит, и точнее уже произошло. Вот это было. И при этом не понимайте это как полная произвольность и хаос. Ничего подобного. Полный порядок. Полный порядок, потому что каждая следующая формулировка по необходимости устремлялась в прошлое, одновременно отменяя его и переутверждая как настоящее, а на следующий день перенося его и в будущее. Это ничего подобного Гитлер не сделал и не мог бы сделать. Никак. Не забывайте, это был человек четкого буржуазного мировоззрения, каким Сталин никогда не был. И вот тут, и вообще этот тоталитарный режим, он, это режим, который абсолютно контролирует все манифестации самого себя. То есть все обязаны его понимать так, как он себя понимает. Даже если он будет себе противоречить по 10 раз на день. Но это не ваше дело. Тут это режим, утверждающий исключительность. Но и вот тут последний момент, и я кончаю. Вот. И тут есть еще одна замечательная вещь. Но если... Если это так, то возможно ли в этих условиях стратегия? И тут мы переходим к интереснейшему моменту, вот, на который когда-то обратил внимание известный военный британский историк Лидл Гард. Ведь мы как бы все исходим из того, ну да, наверху стратегия, в середине оперативность, оперативное искусство, внизу тактика. Значит, тактик – старший лейтенант, командир роты. Да, операции разрабатываются полковниками и генералами. Стратегия разрабатывается кем? Тут наступает интереснейший момент. Мне пришлось этим специально заняться не только по отношению к военному делу, но прежде всего в отношении политики. Кем? Неизвестно кем. Вот ответ. Стратегических материалов сейчас публикуются архивы. Никто из историков не заметил. Все, тактика, значит, завтра на этом участке надо сделать то-то и то-то. После мы совершили ошибки, потому что позавчера на другом участке, да? То есть, чтобы в решениях раннего политбюро найти стратегический документ, это очень трудно.
Это хитрость.
Что?
Стратегия хитрость. Поэтому я прятаю.
Простите, я не стал бы сводить стратегию к хитрости. Это тактика может быть хитростью. В стратегии вы ни в политической, ни в военной вы хитростью не обойдетесь. И вот, понимаете, я бы сказал, что это как режим политической рефлексии, мышления, любой тоталитарный режим по природе своей антистратегичен. Значит, сначала надо убить тех, наступать там, но стратегическая картина, ведь на этом-то, собственно говоря, Сталин и поговорил перед началом войны. Почему, вы думаете, наивные историки говорят, что он дал Гитлеру себя обмануть? Это чушь полная. Он был умнее Гитлера в 10 раз, если не в 100. Нет. Он погорел, потому что вовремя не смог для себя самого сформулировать политическую стратегию. Да.
Экономическая стратегия. План 5-летний, 7-летний.
Вы знаете, я вижу, что я плохой лектор. Планы 5-леток. Планы экономического развития никакого отношения к экономике не имели. Это были чисто политические планы, и в основном их содержание было тактическим. Отсюда и вот та, с точки зрения поверхностных историков, ошеломительная неразбериха там от сплошной коллективизации к головокружению, от успехов, отменить здесь не так, а здесь наоборот, и здесь, понимаете, вот в том-то и дело, это была чистая, чем бы он ни занимался, это была чистая политика. И вот тут, конечно, без параллелей не обойдешься. Понимаете, как бы, если вы возьмете Гитлера, он вообще слышать обо всем этом не мог там. Он говорил, я вам деньги плачу, чтобы вы занимались экономикой, чтобы вы занимались сельским хозяйством, чтобы вы занимались производством пушек и снарядов, а вам, обращался он гневно к генералам, я плачу деньги, чтобы вы этими снарядами из этих пушек стреляли. То есть вот как раз Гитлер хотел стратегии. Стратегия – это мое дело, говорил он. Разве эти дураки из генштаба могут быть стратегами? Вот. У Сталина все это вот как прорабатывалось на совершенно ином уровне. Более того, значит, он боялся стратегии, и вот те мемуары, которые я читал, это очень интересно. Но послушайте, еще на заре, еще когда только вот где-то какие-то контуры, мне все-таки надо идти в революции, в ее подготовке. Тут я гарантирую каждое свое слово. А известно ли вам, что не только за 3 месяца, но и за 3 недели до Октябрьской революции у Ленина не было стратегического плана революции? Вы это знаете, конечно. Не было. Каким же образом она свершилась? Как любил говорить покойный командующий, первый, кажется, был, я уже забыл, Кириленко был первым, да? Да. Первым командующим. Кто был? Поручик, да, я уже забыл, или прапорщик. Прапорщик Кириленко, да. Первый командующий. Он говорил, все получалось явочным порядком. Вот. Перешли к зимнему явочным порядкам, но тут у меня полный рассказ, вот, юнкера, который лежал перед зимним. Вот. И вот это очень интересный момент. И, кстати, отсюда все ошибки тоталитаризма. Он готов к изменению тактик. Он постоянно выдает тактики за стратегию. То есть получается так, как вырождение тоталитаризма. Что у Никиты Сергеевича там развитие там кукурузоводства или там химии, это как бы он выдавал за стратегическую задачу.
А догоним и перегоним Америку, разве не стратегия?
А нет, ну слушайте, ну это же, ну согласитесь, да, это не стратегия, это кукольный театр. Это все-таки слышно, это же кукольный театр. Нет. Но он тут не. А вот единственный раз, когда он почувствовал, что пахнет жареным. Карибский кризис, помните, да? Кубинский кризис, помните, да? То есть, когда он спросил адмирала Горшкова, насколько хватит мощи советского флота, чтобы удерживать кубинские коммуникации. А это я слышал практически из первых уст. Говорят, что Горшков повалился на колени и заплакал. А, кстати, он был прекрасный руководитель флота, и он любил флот. Сказал, Никита Сергеевич, ни насколько не хватит. И как ни насколько? Ну, говорит, я, говорит, прикидываю со своим начальником штаба, что весь неподводный флот они уничтожат за 2 дня. Тот говорит, может быть, за 3. Вот, американцы. Может быть, за 3. Вот Горшков просто смертельно испугался. И поверьте, не за себя. Он же любил как бы свои корабли, своих моряков. Из них ни одному было бы не остаться в живых. А Никита Сергеевич на слезы реагировал. Слушайте, это стратегия, по-вашему, да? Значит, на слезы. Но, уверяю вас, виноват не он, а воспитание. И вот тут он позвал 3 человек, правда, не тогда, тогда, как рассказывали его дети, он был в таком состоянии, что он не мог ни с кем говорить. То есть он не дурак был. Практически. Нет. Но он позвал нескольких людей, уму которых он верил, заметьте, уму. Вот. И стал спрашивать, что делать. Иначе говоря, давайте придумаем стратегию. Так, я ухожу. Большое спасибо.